16. «Только бы этот день кончился», — подумала Дуня Хоугар и представила, как забирается под одеяло и засыпает до прихода Карстена домой. Но день только начался, и хотя она выпила как минимум 2 литра воды и приняла несколько порций препарата Ресорб, она по-прежнему чувствовала себя совершенно разбитой. Она налила себе чашку черного кофе и села на свое место за стол для совещаний напротив Яна Хеска, который, похоже, по-прежнему не сомневался, что она за его спиной о чем-то договорилась с Кимом Слейзнером. Кьель Рихтер сидел с торца и пытался найти, куда бы ему отвести взгляд. Все молчали, и тишина с каждой минутой становилась все более ощутимой. Наконец открылась дверь, и вошел Слейзнер, обводя глазами комнату. На нем была рубашка с запонками и галстук, а на лице остался грим после пресс-конференции. Насколько знала Дуня, больше никто из мужчин-полицейских не гримировался перед пресс-конференцией. Но Слейзнер любил пресс-конференции, как никто другой, и созывал их по делу и без. Никто лучше него не мог стоять в свете прожекторов и делать из мухи слона.
«Кто-нибудь из вас видел пресс-конференцию?»
Он подошел к кофемашине Неспрессо. Все — Хеск, Рихтер и Дуня — покачали головами.
«Не спрашивайте меня, но мне чудом удалось заставить всех поверить, что мы, черт возьми, знаем, чем занимаемся. Так что теперь ваша очередь позаботиться о том, чтобы я не наобещал слишком много».
Он вставил капсулу, предоставив машине сделать все остальное. «Как всегда, не заплатив», — подумала Дуня. Хотя он отчитывал всех остальных, как только кончались деньги на кофе. Сама она никогда не пользовалась кофемашиной. Не столько из-за нравоучений Слейзнера, сколько из-за того, что ей не нравился вкус этого кофе, который все остальные так единодушно считали потрясающим. Для нее было загадкой, как более или менее весь западный мир согласился на промывание мозгов и членство в секте. «Ты должен покупать кофе на роскошных улицах и переплачивать втрое, не говоря уже об экологии».
«Окей, послушаем, что мы имеем. Какую версию мы отрабатываем?»
Хеск откашлялся и встал.
«Как уже было сказано, мы по-прежнему в начале расследования, и у нас масса вопросов без ответа. Но исходя из тех следов, которые нашли Кьель и его люди, больше нет сомнений, что тут замешан третий человек».
Как всегда, Хеск упорно вставал, обращаясь к Слейзнеру, и, как всегда, Дуня не могла понять, почему. Уж если кто и презирал Слейзнера и то, что он собой представляет, так это Ян Хеск. Но, наверное, он таким образом просто проявляет гибкость и делает все, чтобы стать членом клуба и двигать свою карьеру. Чем больше она об этом думала, тем больше раздражалась. Хеск постоянно заискивал перед теми, кто стоял на несколько ступенек выше него. Если бы это давало преимущество, он бы наверняка не дрогнул, если бы Слейзнер спустил штаны и...
«Она весь день где-то не здесь».
Только через несколько секунд Дуня поняла, что Хеск имеет в виду ее.
«Прости, о чем это ты?»
«Ты тоже так считаешь?» — спросил Слейзнер, повернувшись к ней.
«Версия», — уточнил Рихтер. «Но ты знаешь, Нойман приезжает домой, застает жену в постели с мистером Большой, приходит в ярость и хватается за топор».
«Извини, я немного отвлеклась, но...» — сказала Дуня, не имея ни малейшего понятия, как ей продолжить, не наступив Хеску на больную мозоль.
«Что оно?» — спросил Хеск.
«Не знаю. Насколько бы я ни думала, мне трудно представить себе, что Аксель Нойман мог сделать нечто подобное».
Она посмотрела на один из снимков расчлененного тела Карен Нойман.
«Я связывался с персоналом бара «Карьер-бар». Там явно было выпито много джина с тоником», — заметил Хеск.
«К тому же он не раз избивал людей в барах», — добавил Рихтер.
«Да, но тем не менее»,
— Дуня нащупывала продолжение.
«Может быть, звучит банально, но Аксель и Карен — одна из тех пар, которые после всех лет производили впечатление настоящих влюбленных».
«Дуня!» — Мы же полицейские, которые расследуют преступления, а не авторы сценария новой мыльной оперы», — сказал Хеск, закатив глаза.
«Но идея хорошая», — отозвался Рихтер и взял свой мобильный, который зазвонил. «Похоже, здесь будет много сюжетных поворотов». «Да, Рихтер слушает».
Он встал и вышел из комнаты.
«Я только думаю, что это не он», — произнесла Дуня.
«А кому интересно, что ты думаешь?» — спросил Хеск. «И если он так невиновен, как ты утверждаешь, почему тогда он исчез?»
«Не знаю. Надеюсь, когда мы найдем его, он даст нам достойный ответ. Но если он вернулся домой раньше, чем планировал, преступник мог еще быть в доме, и Аксель мог начать его преследовать. Вполне в его духе, особенно если он был пьяным».
«Именно. Это то, что имел в виду Кьель», — сказал Слейзнер и кивнул в знак согласия.
«И еще я думала вот над чем».
«Может, поговорим об этом после? Во время кофе-паузы?» — перебил ее Хеск. «Если мы хотим взять его, пока он далеко не ушел, мы должны...»
«Пожалуйста, дай ей договорить».
Слейзнер знаком попросил Хеска сесть. Хотя Дуня краем глаза видела, что Хеск готов взорваться, ей ничего не оставалось, кроме как продолжить.
«Ян, я не понимаю, почему ты на меня злишься?»
«Не понимаешь?»
«Нет, я всего лишь пытаюсь продвинуть следствие вперед. Конечно, я могу ошибаться, но я чувствую, тут что-то не так. Взять хотя бы орудие убийства. По словам Педерсона, это здоровый топор. А я не увидела в доме ни поленьев, ни камина. Значит, там нет никакого топора. Тогда откуда он взялся? Аксель возил его с собой в машине на случай, если ему понадобится кого-нибудь убить?»
Хеск задумался и через какое-то время пожал плечами.
«Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Слейзнер, не глядя в сторону Хеска.
Дуня показала один из снимков с изображением Карен Нойман на окровавленной кровати.
«Только посмотрите, сколько здесь крови. И тем не менее, я не вижу ни одного кровавого следа ни на полу, ни в холле. Значит, преступник хорошо подготовился и постелил полиэтилен или что-то такое».
Она положила снимок обратно в пачку.
«Кто бы это ни был, он не новичок».
«Да, не отрицаю, что в этом больше логики», — сказал Слейзнер в тот момент, когда в комнату вернулся Рихтер.
«Готов анализ следа третьей машины», — сказал он, садясь на место. «И тут есть одна довольно интересная деталь».
Он сделал искусственную паузу, но слишком короткую, чтобы ее успели заметить.
«По всем признакам, это спортивная машина с двойными шинами».
«С двойными шинами?» — переспросила Дуня. «И кто в наше время ездит с двойными шинами?»
«Вот и я спрашиваю». «Шведы, они без ума от двойных шин», — подал голос Хеск. «Когда мы ездим в Смоланд на Рождество, там каждый Эмиль разъезжает на своей Вольво с двойными шинами».
«Значит, мы имеем дело с преступником-шведом», — заключил Слейзнер. «Час от часу не легче».
«Я по-прежнему склоняюсь к Акселю Нойману, но в то же время не хочу ничего исключать. Поэтому думаю объявить его в розыск и параллельно работать над шведским следом», — предложил Хеск.
Дуня кивнула с облегчением. Лицо Хеска становилось нормального цвета.
«Мы можем выяснить в компании Scandlines, была ли у них на ночном пароме спортивная машина со шведскими номерными знаками. Если преступник из Швеции, он мог сесть на паром до Хельсингборга».
«Хорошая мысль, Дуня. И, кстати...» — Слейзнер встал. «Теперь вы докладываете все Дуне, которая с этой минуты отвечает за расследование и, в свою очередь, докладывает непосредственно мне. Вопросы есть?»
Никто ничего не сказал, и через секунду Слейзнер вышел из комнаты. Но в комнате, словно плотный липкий туман, повисла тревога. Дуня чувствовала, как комок в горле все растет и мешает ей дышать. К тому же из-за дурноты то немногое, что она съела в обед, готово было выйти наружу. Она не знала, куда ей деваться, куда смотреть или что сказать, и больше всего ей хотелось провалиться сквозь землю. Но ей ничего не оставалось, кроме как остаться сидеть со своими мыслями, которые, подобно разъяренным журналистам, забрасывали ее вопросами. Это ее вина. Она переступила черту, заняла слишком много места и переборщила со своими идеями. Или Слейзнер планировал это с самого начала. Именно поэтому он позвонил ей, а не Хеску, на место преступления. Но в таком случае почему? Чего он на самом деле добивается? Ведь есть какая-то цель. Это единственное, в чем она совершенно не сомневалась.
«Окей», — сказал Рихтер на выдохе, прервав молчание. «Кто-то понимает, что, черт возьми, происходит?»
«Понятия не имею. Я абсолютно ничего не понимаю», — сказала Дуня, повернувшись к Хеску.
Только сейчас она увидела, как того трясет от злобы. Он мог рассердиться, она это знала. Ян сам рассказывал, как в детстве доходило до того, что он бросал вещи на пол и пинал стены до дыр. Но таким злым она его никогда не видела.
«Ян, поверь мне, я так же, как и ты, ничего не понимаю. Ты ведешь это следствие, и я...»
Хеск прервал ее, фыркнув, и вперил в нее взгляд.
«Не надо сидеть здесь и пытаться!»
«Да ничего я не пытаюсь. Я просто говорю, как...»
«Закрой рот, сучка!»
Он встал так, что опрокинул стул.
«Ты думаешь, я не понимаю, чем ты занимаешься, да?»
Дуня тоже хотела встать, показать, что ей нечего стыдиться, опрокинуть стул, угрожающе поднять палец и послать его к черту, раз уж он все равно не хочет ее выслушать. Но ноги ее не слушались, и закон притяжения по какой-то причине действовал с особой силой именно там, где она сидела.
«Я понимаю, что ты взволнован, но почему бы нам не попытаться обсудить это как взрослые люди? Я считаю, что если мы будем работать вместе, мы должны забыть об этом и...»
«Забыть об этом!» — Хеск засмеялся и обошел стол. «И как ты это себе представляешь?»
Он встал прямо перед ней и посмотрел на нее сверху вниз.
«Ты явно ничего не поняла. Выпендриваешься тут, как проклятая шлюха, которая знать ничего не хочет. Но могу тебе сообщить, это только самое начало твоего маленького ада. Так что лови момент и наслаждайся. Тебе больше никогда не будет так хорошо, как сейчас».
Хеск вышел из комнаты. Дуня осталась сидеть, по-прежнему не в силах подняться.